Приветствую всех слушателей радио «Воскресенье». Меня зовут Антон Филиппов. Сегодня в эфире у нас программа «Давлеет неми, злоба его». В гостях у нас с вами, значит, мой недавний знакомый Пономарев Дмитрий Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического университета. Здравствуйте.
Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и друзья.
Дмитрий Евгеньевич, можно мы сразу оговоримся, чтобы на «ты»?
Да, безусловно.
Чтобы так было удобнее в разговоре.
Конечно, конечно.
Значит, Дмитрий Евгеньевич у нас преподает не просто юриспруденцию, правильно?
Да, курс, который я разработал и преподаю вместе со своим старшим коллегой Тарасовым Николаем Николаевичем, называется «История и методология юридической науки». То есть это история профессиональной юридической мысли, я бы назвал это так. То есть что означает, когда юристы думают, именно юристы думают о праве, что означает мыслить о праве как юрист, и каким образом вот это думание юристов о праве менялось в истории, начиная от древних греков и заканчивая современными судьями Конституционного суда, условно говоря.
Очень интересно. Почему? Потому что вот в цикле наших передач мы уже рассматривали в каком-то смысле, даже я бы сказал, тоже юриспруденцию в историческом контексте. И вот сегодня я бы тоже с вами хотел поговорить и так озаглавить, скажем, наш разговор темой, что какая была форма законности и юриспруденции вот в Древнем Риме?
Смотрите, Антон, вопрос, который вы задаете, он чрезвычайно обширен. Я бы его, во-первых, подразделил на несколько, условно говоря, слоев, потому что Древний Рим — это очень цивилизация, которая существовала, и культура, которая существовала, если мы это делим.
Давайте, я готов.
На протяжении очень длительного времени. И мне в силу погруженности в специфику именно того предмета, который я обрисовал, интереснее было бы поговорить не столько о самом римском праве, то есть о конкретных юридических конструкциях, институтах приобретения собственности, усыновления, института брака, семьи и так далее, а о том, как римские юристы мыслили об этом праве, почему они мыслили именно так, а не иначе, и в чем заключается отличие римского способа думания о праве от последующих способов, потому что считается, что римское право и римская юриспруденция, то есть, условно говоря, наука о праве, это отправная точка европейской континентальной правовой традиции, поэтому изучение ее истоков, оно очень сильно может обогатить и помочь в понимании того, почему современные юристы думают именно так, а не иначе. Поэтому я бы скорректировал, и, с вашего позволения, ваш вопрос таким образом, чтобы говорить все-таки не о самом римском праве, а о римской юриспруденции, то есть о римском мышлении о праве.
Я, в общем-то, не против, но для такого более обширного понимания предмета вот нашей беседы предстоящей, хотел бы уточнить некоторые моменты касательно вот перехода, скажем, права, да, как вида закона, как вообще, скажем, функционала, как одного из атрибутов государства в момент, допустим, конец 4 века и начало 5 века. То есть вот переход от...
Нашей эры вы имеете в виду?
Нет, да, нашей эры, переход от Западной Римской империи к началу темных веков.
Ну хорошо.
Как вот трансформировалось право в этот период, и вот какие мысли именно у юристов тех лет были?
Смотрите, чтобы полноценно ответить на ваш вопрос, неизбежно придется обратиться, дать хотя бы крайне общий обзор именно римской юриспруденции, то есть профессиональному мышлению о праве, потому что тот период, о котором вы сейчас говорите, это период, который историки римской юридической мысли называют периодом либо поздней классики, либо постклассики. В некоторых классификациях он воспринимается как бюрократический период. Его особенность заключается в том, что тот период, границы которого вы обозначили, это период империи. Период, который с точки зрения юридической мысли важен тем, что здесь, в отличие от всей предшествующей истории римской юридической мысли, государство формирует, концентрирует, укрепляет и удерживает монополию на правотворчество. Казалось бы...
Извини, я поинтересуюсь, а государство в лице какого института?
В лице императора, конечно же.
То есть там... единственный законотворческий орган — это император?
Конечно, потому что, как мы знаем, с августа представительные органы власти, сенат и так далее, они фактически выполняли во многом декоративную роль, выполняли декоративную функцию. Вся законодательная инициатива.
Как интересно, насколько история повторяется.
Ну, тут никогда не происходит ничего нового. Вот. Почему я говорю, что обозначенный вами период, он, его специфику можно понять только на контрасте с предшествующим развитием римского права и римской юридической мысли.
Угу.
Тот период, о котором вы говорите, это поздняя классика, и бюрократический так называемый период по Шульцу. Шульц — это такой немецкий историк римской юридической мысли. Законотворчество, законодательная инициатива, законотворческая инициатива концентрируется только в руках императора, в руках канцелярии императора. Конечно, фактическими работниками этих канцелярий, этого императорского, условно говоря, Министерства юстиции, были тоже юристы. Но особенность здесь заключается в том, что они все находились на государственной службе, и это во многом окрашивало характер их мыслительной деятельности. Контраст здесь можно увидеть на позиции к предшествующим более ранним этапам развития римской юридической мысли, когда римская юридическая мысль только начинает дифференцироваться, отделяться, например, от жреческой профессии, потому что парадокс и, возможно, главная сила римской юриспруденции заключается в том, что, как считается, первыми римскими юристами были жрецы. В общем, это не является чем-то исторически уникальным, оригинальным и так далее, потому что до сих пор то же самое было, например, в Индии, где брамины также могли формулировать не только правила совершения религиозных обрядов, но и давать, что называется, жизненные советы. И история римского права, она своими корнями уходит тоже в жречество. Просто нужно понимать, что древние римские жрецы — это не шаманы, которые камлали с бубном и бегали вокруг костра, да, это были просто обычные, это были государственные должности.
Ну, естественно, да.
Да, то есть, допустим, Юлий Цезарь тоже носил титул верховного понтифика,
да,
это не означает,
это
что...
у них, у всех, там, у императора, они все дублировались, и император, и верховный понтифик.
Как считается, во многом вот именно этот статус человека, который, с одной стороны, несет на себе традицию, который своим авторитетом определяет статус и силу тех ответов, которые он дает на вопросы сограждан, на вопросы других чиновников, на вопросы тех людей, которые к этим жрецам приходили за советом, условно говоря, как правильно составить завещание, кто
Можно
входит
вопрос?
Или не входит.
Я правильно понимаю, что основа тогда законотворчества была прецедентная?
Она не могла быть никакой другой. В современных терминах ее, конечно, можно легче всего сформулировать как прецедентную. Особенность была в том, что, смотрите, вот вы хотите кого-то усыновить, предположим, да, вы живете там в Древнем Риме, в V веке до нашей эры. Вы пойдете к жрецу, чтобы жрец объяснил вам, какой обряд, какую процедуру вы должны совершить для того, чтобы это усыновление имело силу. То есть он вам объяснит, что вы должны пойти на форум, призвать определенное количество свидетелей, произнести определенные слова, строго определенные слова. Если вы ошибетесь в произнесении этих слов, то ваше усыновление будет недействительно или ваше завещание будет недействительно.
А говорилось всем одинаково или в зависимости от человека? То есть был какой-то единый свод?
В том-то и дело, да, что со временем вот эти формы, которые потом стали называться формулы, они кристаллизировались и они приобретали все более и более типовой характер. Потому что сами ситуации, с которыми люди приходили к жрецам, они, как всегда, типовые. Ну, то есть, естественно, кто-то хочет кого-то усыновить,
житейские,
вступить
бытовые
в брак. Да, да, они абсолютно бытовые, житейские. Кстати говоря, все вот самое древнее римское право, которое вот еще не отпочковалось от религиозного, оно в основном регулировало такие семейно-брачно родовые отношения и даже не столько имущественные сделки там какие-то и так далее, а то есть нужно было пойти к жрецу, чтобы понять там, кто, могу ли я этому члену рода завещать имущество или не могу, могу ли я жениться на, могу ли я построить, допустим, здание на такой-то земле и так далее, вот. Почему это важно помнить и почему здесь такой контраст с тем периодом, о котором вы спрашиваете, 4-5 века. Понимаете, когда формируется где-то в 3 веке до нашей эры, то есть чуть позже, профессия светского юриста, уже не понтифика, не вот этого служителя культа, светские юристы происходили из той же самой социальной среды, что и понтифики. То есть это была высшая социальная элита, аристократы, которые не брали деньги за свои советы, которые были очень богатыми людьми, которые параллельно с этим могли быть военачальниками, могли быть правителями каких-то территорий внутри Рима и так далее, и так далее. То есть это были люди...
Это все патриции, да, были?
Да, безусловно. Это были люди... То есть в более поздние периоды уже появляются не настолько знатные юристы, но в основном, как Цицерон их описывает, самые знатные люди нашего государства — это и были юристы. То есть почему это важно? Потому что если сейчас, когда вы идете за юридической консультацией куда-нибудь к адвокату или куда-нибудь еще, как вы проверите правильность ответа, который вам даст юрист, правильность консультации? Если вы на основании этой консультации, допустим, составите иск в суд, суд его удовлетворит, либо не удовлетворит, да, и вы тем самым выясните, юрист был прав или не прав. В древнее время было не так. Единственным основанием действительности и силы ответа римского юриста был его личный авторитет. То есть никакого другого обоснования у этого ответа не было и быть не могло, потому что, опять-таки, в сравнении с современной ситуацией, когда вы идете к современному адвокату или там юрисконсульту за консультацией, он ищет ответ на ваш вопрос в кодексе, в судебной практике, в постановлениях пленума, в доктрине и так далее, и так далее. Ничего этого в Древнем Риме не было.
То есть юрист был, слово юриста было выше, по сути, государственных институтов.
Понимаете, оно было не выше, оно...
И было государственным
институтом. И было. Да. То есть мы сейчас к этому подойдем. Это очень хорошо, что вы затронули этот момент, потому что это неизбежно нас к нему, к этому моменту приведет. Я хочу подчеркнуть, что никакого другого обоснования, кроме личного авторитета, у юриста не было. Он не мог сослаться на законы, потому что не было самих законов. Он не мог сослаться на судебную практику, потому что не было судебной практики. Он не мог сослаться на доктрину, потому что не было доктрины. То есть, безусловно, какое-то профессиональное знание, которое мы бы сейчас назвали формирующейся доктриной, уже к тому времени начало складываться. Но если вы почитаете так называемых старых юристов, ветерос так называемые, да, и в принципе эта же манера сохранилась и у более поздних поколений римских юристов, они не утруждают, и это, на мой взгляд, одно из самых поразительных вещей, они не утруждают себя обоснованием. То есть они не могут сказать, да, ты можешь получить эти вещи по наследству, потому что в статье такой-то, такого-то кодекса, при таких-то юридических фактах у тебя есть такое-то право. И если почитать самые первые ответы римских юристов, вот Квинта Муция Сцевола, например, его ответ мог составлять из одного слова, например, да, я имею право на это, да. Я имею право на это? Нет. Или есть среди вот этих ветерос есть юристы, которые могли вообще очень отвечать довольно грубо. То есть на один из вопросов был дан ответ, либо я не понимаю твой вопрос, либо твой вопрос просто глуп. Например, там был вопрос, входит ли в число свидетелей завещания тот человек, который пишет завещание за наследодателя, да, условно говоря. Угу. Юрист говорит, ну, блин, естественно, да, потому что, ну, как иначе. То есть, и вот эта манера опираться на собственный авторитет. Кстати говоря, у того же Цицерона в письмах есть очень яркие оговорки о том, что в письмах своему другу он пишет, буду отвечать тебе как юрист. Предполагается, что это означает отвечать без обоснования. То есть, вот представляете, насколько аксиомами это чуждо отвечать, современным, да? Вот современному положению дел, насколько это насколько велика дистанция между современным положением дел, когда за ответом юриста стоит ссылка на действующее законодательство, да, на какие-то прецеденты, на доктрину, на постановление пленума, на какие-то кейсы по конкретным делам.
Вот, а если случалась такая ситуация, когда сталкивалась два авторитета, два мнения?
Вот, это очень хороший вопрос.
Кто над ними-то стоял?
Потому что, смотрите, когда здесь очень, очень важное значение имеет эволюция, историческая эволюция хода римского гражданского процесса. Если мы говорим о так называемом легисакционном процессе, это процесс, судебный процесс, когда задача юриста была, заключалась в том, чтобы найти под конкретную ситуацию, с которой к нему приходит человек, mm-hmm. определенную исковую формулу. Если эта ситуация в эту исковую формулу не укладывалась, то в иске было бы отказано. Просто была настолько велика приверженность вот этим старым исковым формулам. Впоследствии, на более поздних этапах развития римского права, это второй век, закон Буция, так называемый, вводит формулярный процесс, и здесь задача юриста становится не вспомнить, найти или подыскать уже существующую, разработанную до него исковую формулу, а создать ее самому, в том числе вместе с противной стороной, то есть истец мог...
То есть мировую некоторую...
Это не договоренность, это некое соглашение о том, как юридически интерпретировать данную конкретную ситуацию, если она не вписывается в уже существующие формулы. И здесь огромное значение имеет оговорка по справедливости. Если будет доказано, что там Нумири Нигидий дал на хранение, условно говоря, серебряный стол, а потом этот серебряный стол погиб, разрушился, например, угу. Судья при суде ответчика там, в пользу истца настолько, сколько по справедливости будет стоить этот стол. В архаическом римском праве это было невозможно, потому что вот эта вот идея справедливости, она... Идея справедливости как чего-то такого, что применительно каждому делу решается индивидуально. Она была чужда. И когда вы говорите, кто стоял над авторитетом римских юристов, этот вопрос решался очень просто. Римский судебный процесс был устроен иначе, чем он устроен сейчас у нас. В нем участвовали, условно говоря, две инстанции. Есть фигура претора, это очень сложно подобрать какую-то аналогию в нашем государственном аппарате такой должности. В дореволюционных российских учебниках претор отождествляли с генерал-губернатором. То есть это чиновник, который на территории отвечает за порядок.
А это провинции. Можно вот в «Мастере и Маргарите»?
Жестокий Петр, прокуратор. Нет, там был прокуратор.
Но это не то же самое.
Нет, конечно, нет. Хотя прокураторов некоторых могла быть преторская власть. В общем, претор — это человек, который следит за порядком определенной провинции, или, как было раньше там, во всем Риме, когда Рим был еще маленький, было два претора, претор городской и претор перегринов по делам иностранцев. В общем, тяжущие стороны истец и ответчик приходили к этому претору, каждый со своим юристом. Вместе они разрабатывали формулу. То есть, если будет... А формула — это некий алгоритм установления фактов при наличии, при доказанности или при недоказанности которых... От доказанности или недоказанности которых зависит судебное решение. Они вместе разрабатывали эту формулу. Например, если будет доказано действительно, что Авлагерий дал Нумерию Нигидину 100 тысяч стерцев, то судья присуди. Если не будет доказано, оправдай. Они вместе компонуют эту формулу.
То есть некий договор, как бы, да?
Или какой-то договорный элемент в этом, конечно,
или закон,
есть.
То есть или, условно говоря, закон.
Некое совместное интеллектуальное творчество, я бы сказал. И потом эта формула спускается другому чиновнику, или даже не чиновнику, да, чиновнику неправильно, судье. То есть судья, в отличие от претора, был не государственный служащий. Судья был просто человек, которому доверяли истец-ответчик. Любой человек, ну, были определенные списки, конечно, но любой обычный римский гражданин, абсолютно он не был обязан иметь юридическое образование, он не был обязан
То есть это как присяжный.
Должность, да, это просто рядовой член римской общины, который тоже обладает авторитетом, которому все верят. И в дело судьи было в том, чтобы проверить факты, установить факты, опираясь на формулу, которую за него разработал претор совместно с юристами. Угу. Судья уже устанавливал факты. Был факт выдачи займа, не был факт выдачи займа. И, соответственно, в зависимости от того, нашел или не нашел судья факты, он выносил судебное решение. Почему, возвращаясь к вашему вопросу, если юристов было несколько, можно было когда ты идешь к претору, заручиться заключениями нескольких юристов. И уже претор сам выбирал, какой из предложенных юристам вариантов формулы казался ему наиболее справедливым. И он мог абсолютно там, мог взять что-то из нескольких формул, мог оставить одну там, из нескольких. То же самое Цицерон в письмах говорит, там, вот у меня есть там какой-то кейс, я хочу построить там какую-то виллу, мне нужно будет для этого получить там согласие в суде, условно говоря, да, вот я заручился поддержкой такого юриста и такого юриста. Противная сторона тоже может притащить, условно говоря, конвертики, где будут заключения других юристов. И задача претора уже, также опираясь на социальный авторитет, значимость конкретного юриста, конкретного человека, выбрать ту или иную формулу.
А можно поинтересоваться во всей этой... Я вот когда слушаю, с взглядом уже современного человека, я в этом проглядываю некое кумовство.
Нет, там не было кумовства, потому что если... ну, вот смотрите, о кумовстве, да? Есть знаменитая легенда о Родис Цевол, когда во время... Когда Рим еще был в таком зачаточном состоянии, условно говоря, да? И Рим был осажден, за воротами Рима стояли враги, и несколько юношей из патрицианских семейств, самых таких благородных нобелей, да, условно говоря, они решили убить вождя вот этой осаждающей страны. Одного из них звали Сцевола, фамилия Сцевола. Вернее, Сцевола у него потом, если я правильно помню, у него стало прозвище. В общем, он пробрался в лагерь этих врагов, попытался зарезать этого царя. Случайно, поскольку он в лицо его не знал, он зарезал не царя, а его секретаря, естественно, был схвачен. И царь пригрозил, что я тебя сейчас буду пытать, пока ты не раскроешь мне планов своего командования, словно говоря, планов обороны города. На что этот Сцевола, этот юноша, протянул над огнем руку, вот так, и оставил ее там, пока эта рука вся не сгорела. И он сказал, что мне твои пытки не страшны, в этом городе есть достаточное количество молодых людей, которые придут на мое место вместо меня и тебя, в конце концов, убьют. После чего царь проникся вот смелостью, благородством и отвагой этого юноши. Его, естественно, отпустили, осаду сняли. Как-то они потом мирно договорились, возможно. Вот. Просто вот этот юноша был основателем древнего патрицианского рода Сцевол. Сцеволы, я боюсь ошибиться, но то ли это означает однорукий, то ли леворукий, то ли праворукий. В общем, человек, который вот с одной рукой. И потом из этого рода Сцевол вышло целый ряд знаменитых римских юристов, в том числе Квинт Муций Сцевола, ученик, учителя, вернее, Цицерона, который составил, попытался систематизировать впервые гражданское право Рима в 18 книгах. Это просто я говорю о том, что здесь не было кумовства, вот опять-таки нам с вами это сложно, в это сложно поверить, да, но вот представьте себе, что есть люди, авторитету которых вот вы доверяете абсолютно, не только вы, а, не знаю, вся страна. Я не знаю, есть ли сейчас такие люди у нас, ну, раньше, не знаю, Лихачев, например, академик Сахаров, условно говоря, да, то есть вот
сейчас юристы... Даже, сейчас, сегодня даже ну, его вот, авторитет под сомнение ставится.
Ну да, это просто как пример. Но просто вот юристы в Риме обладали вот такой, таким авторитетом и таким социальным значением. И пика вот этот вот феномен достиг в V веке, когда был принят так называемый закон о цитировании, когда ответов римских юристов, мы говорим про другой институт, так называемый jus respondendi, то есть при Августе император сформировал круг особо привилегированных юристов, ответы которых приравнивались к ответу императора, к ответу государства, по сути говоря. То есть ты с этим ответом данного конкретного юриста мог свободно идти в суд, и эти ответы имели большую силу, нежели чем ответы других юристов, у которых такого права не было. То есть настолько велик был этот авторитет, и параллельно, вот что меня поражает, по сути, именно вот этот авторитет был основанием этих ответов. Возвращаясь к вашему вопросу, с которого вы, в общем, начали, что было в 4-5 веке, вот как раз здесь происходит обратный процесс. Теперь уже не юристы становятся творцами права, потому что все богатство римского права, которое до нас дошло в собрании Юстиниана и в других источниках, ну, в гигантской своей части, там больше 90%, это ответы юристов по конкретным делам. Если вы возьмете кодификацию Юстиниана, которая была осуществлена в VI веке, самой гигантской частью этой кодификации, ну, слово «кодификация» условно, конечно, можем об этом поговорить, это просто то, что вы назвали прецедентами. Это гигантский сборник прецедентов разного качества, разного рода, разного времени, потому что их там было... комиссия из гигантской литературы, авторами которой было 39 юристов, за несколько лет, за 3 года, по-моему, они скомпоновали вот этот вот свод как такую очень пеструю мозаику или лоскутное одеяло. Они вот пришивали один кусочек к другому и так далее, и так далее. Но именно ответы римских юристов, они составляли вот то, что мы сейчас называем римским правом. То есть, понятно, были другие источники.
То есть, по сути, я можно так, да, для себя, чтобы понимать, вот этот вот свод законов, который мы там представляем в виде римского права, это по большому счету, вот с точки зрения современного человека, это судебная практика.
Да, да.
То есть это просто судебная практика, которая есть, и на основании... Ну, по сути, ведь вот насколько я знаю, как сейчас идут, так сказать, суды, тоже очень большое делают внимание, отдают.
Безусловно, но смотрите...
Просто разница в том, что тогда они основывались на своем представлении, а сейчас еще помимо этого основываются законы.
Вот понимаете,
законах,
вот этот бюрократический период, о котором вы спрашиваете, да, 4-5 век, он у нас примечателен тем, что все большую и большую роль вот в структуре, в системе римского права приобретают так называемые статуты, то есть акты императоров. То есть это акты общего характера, содержащие общие правила, не ответы юриста по конкретному делу. Применительно конкретным обстоятельствам нужно, ты имеешь право на это, твой оппонент имеет право на это и так далее, и так далее. Появляется все больше и больше. Почему этот период называется бюрократическим?
Как бы сейчас назвали федеральных законов, да?
Да, да. Появляется так называемое статутное законодательство, когда государство, а не юристы, занимается правотворчеством. Угу. Государство издает общие правила поведения, юридические нормы, которые имеют общий характер. То есть они не на конкретную ситуацию рассчитаны, они рассчитаны на, на тот тип ситуации, который может возникнуть в будущем.
Угу.
И поэтому римские юристы вот в том периоде, о котором вы спрашиваете, они ну, не то чтобы начинают терять свой авторитет, но они, и даже, сказать, попадают в зависимость от государства, тоже неправильно, они превращаются из свободных патрициев, заботящихся о сохранении традиций римской культуры, они превращаются в госслужащих.
За сколько вот примерно было, допустим, вот этих юристов в V веке до нашей эры и, вот, допустим, в IV веке
нашей
эры?
У нас, конечно, нет исчерпывающего
списка. Плюс-минус, я имею в виду так, примерно.
Ну, смотрите, в дигестах, начиная от самых древних и до самых поздних, их 39 человек всего. При том, что...
Всего в моменте или...
Нет, вот за всю
суммарно?
Историю. Скажем так, дигесты — это сборник ответов конкретных юристов по конкретным делам, более или менее систематизированным по институтам, по темам, условно говоря, и так далее. Они были взяты от... Эти ответы были взяты от самых древних, от Квинта Муция Сцевола того же, от Ветерас, до последних. То есть это...
Сколько
там, четвертый, пятый, ну, условно говоря, там тысячи лет.
То есть за тысячу лет 39?
Их было... считать, что их было всего 39,
неправильно. Дошло до нас.
В компиляцию попало 39.
39.
Но если исходить из того, что кодификационная комиссия отбирала наиболее известных, наиболее авторитетных, наиболее значимых, то да, получается, условно говоря, наше римское право в том виде, в котором мы о нем знаем, создали 39 человек. Это были очень разные по своей, условно говоря, там, творческой плодовитости люди. Да? Кто-то написал там 2-3 книги из древних юристов, кто-то написал 180 в позднейшей. Ну, книга — это просто такой, условно говоря, свиток или тетрадка. Вот. Потому что древние юристы, они, вот эти вот Витерес, они юристами были... что называется, факультативно. То есть это не было...
Средством заработка.
Это вообще не было средством заработка никогда. Потому что брать деньги за ответы, в отличие вот от греческих ораторов, они считали это позорно. Вот. Нужно просто понимать, что люди, которых мы считаем юристами, особенно среди старых юристов, они, кроме того, что они были юристами, то есть давали ответы на вопросы, они занимались еще, не знаю, строительством дорог, допустим, Апий Клавдий Цек, Апиева дорога так называемая. Ну, то есть он тоже оставил после себя юридические сочинения. Катон, вот этот цензор, да, знаменитый. кроме того, что он был политиком, оратором и так далее, он тоже оставил после себя юридические сочинения, то есть сочинения на юридические темы, и они, то есть он, в принципе, имел такой же статус юриста.
Я благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Пономарев Дмитрий Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического университета. Дмитрий, я вас благодарю, спасибо, что вы сегодня были с нами и с нашими гостями. Поделились такими интересными знаниями. Напоминаю, что в эфире была программа «Давлей дневе, злоба его». Я ведущий Антон Филиппов. Всех благодарю, всех обнимаю.